Братья, приготовьте все записные книжечки ваши, авторучки, все, и будем записывать то, что вам пригодится в жизни очень много и часто, и сильно, и на протяжении всей жизни. Я хочу говорить на тему «Принципы поведения на работе у Господа, в Его винограднике». Принципы поведения. Это очень важный вопрос. Сегодня приходится наблюдать картину, как мало тех, кто разумеет, как нужно трудиться. И хочется, чтобы для молодежи в начале жизни эти принципы уяснить. И это пригодится на все дни жизни, дни служения Богу, и сестрам, и братьям. Я не знаю, эти истины, о чем я хочу поделиться, на протяжении, можно сказать, десятков лет я для себя уяснял и учился и на ошибках, других, и из Слова Божьего, и в практике жизни, и в других соработников на Ниве Божьей. И это очень для меня дорого и ценно. И это приносит благословение в служении, зная эти принципы, руководствуясь ими. Мы читаем два текста. Матфея, 21 глава, 28 стих. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел». И второй текст. Исход, 14 глава, 12 стих. «Не это ли самые говорили мы тебе в Египте, сказав: „Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше нам быть в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне“. Но Моисей сказал народу: „Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны“». Вот два текста, они говорят о работе. В первом тексте хозяин призывает сына и говорит: «Иди, работай в винограднике». «Не хочу». Это первая реакция плоского сердца, эгоистичного, настроенного по-мирски. «Не хочу». Работать у Господа «не хочу». Природная реакция человека: «Пусть лучше работаем египтянам». Многие молодые люди так и заявляют: «Не хочу в церкви, не хочу трудиться, хочу жить для себя». Другими словами, пусть лучше работаем египтянам. Так слушай, это рабство. Нет, это лучше. Удивительно. Удивительно выбрать для себя рабство, нежели, как Моисей сказал, говорит: «Стойте, Господь покажет вам, увидите спасение Господне. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Быть в свободе, быть у Господа в винограднике, как это чудно и прекрасно. А природное испорченное сердце человека, оно говорит: «Нет, лучше работаем египтянам». И сегодня немало молодых есть людей, которые вот так заявляют, может быть, не вслух, может быть, в сердце своем: «Но лучше я буду жить мирской жизнью». А что тебе даст рабство, дорогая душа? Что тебе даст Египет? Он даст посрамление, он лишит свободы, он лишит земли обетованной, он лишит общения с Богом, принесет позор, проклятие и смерть. Вот и все. Напрасно истощится сила твоя. А у Господа в винограднике совсем другое. Иисус Христос сказал, Евангелие от Иоанна, 12 глава, написано: «Кто мне служит, мне да последует. кто мне служит, того почтит Отец Небесный. Почет у Бога. Работать у Господа в винограднике, служить Ему – это почетно. Это честь великая, когда Господь призывает. Братья молодые, оцените это. Большинство, я знаю из вас, не проповедуют в собрании, не трудятся. Причины разные бывают. Кто-то не посвятил себя Господу. Из-за этого нету силы служить. Кто-то боится ответственности и поэтому не желает трудиться. Кто-то живет нечистой жизнью, нет дерзновения тогда трудиться. И слово не открывается, и сила Духа Святого не действует, поэтому не хочется. У кого-то есть земные цели и ориентиры, это тоже мешает трудиться для Господа. То есть я перечислил примерный перечень препятствий, что мешает трудиться у Господа виноградника. Но об этом я не думал говорить сегодня, а больше говорить, как вести себя тому человеку, который призван трудиться у Господа. Вот мы прочитаем некоторые тексты из Писания. Книга Исход, 36 глава, 1 стиха. «И стал работать Веселиил и Аголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Вот в этом тексте мы находим принципы работы в винограднике. Какой вы заметили, друзья, принцип здесь? Приступили к работе и работали. Кто это были? Какими они обладали качествами? Посмотрите, во-первых, те, которые мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы святилище устроять. Это не мирская мудрость, она там не пройдет. Там не подходит мирская мудрость в устройстве церкви. Вот, например, я помню, когда началось обширное благовестие, в некоторых церквях сильно ратовали и подумали о том, чтобы в благовестии употребить эстрадную музыку. Электрогитары, электроорган, ударники, бас-гитару и вот такой музыкой завлекать якобы в церковь молодежь. И говорили, да это же им нравится. Им же нравится такая музыка, подставим туда христианские слова и все, они будут наши. А они подумали, что эта музыка стала церковь развращать. Молодежь развращать. В мир толкать людей. Они перестали ориентироваться, где дискотека, где благовестие. Понимаете, что произошло? И слава Богу, что в нашем братстве объявили войну этому. И у нас есть сегодня здравая музыка, здравое направление, понимание, что такое служить Господу благоговейно. Вот еще мы прочитали в этом тексте принцип такой. Господь дал мудрость и стали работать, приступили к работе, и работали те, коих влекло сердце. Без этого внутреннего влечения сердца не можешь ты быть работником у Господа. Каждый раз, когда мы встречаем благословенного работника в церкви, сестра это, или брат, или служитель, это всегда были те, коих влекло сердце. Это внутренняя жажда, внутреннее желание такое, работать Господу. Осознавая, что Он сделал для меня, в Всегда это влечение трудиться, оно должно произрастать от сознания, что сделал для меня Господь. Запомните эту фразу. Вот это влечение сердца работать у Господа, оно произрастает от сознания, что сделал для меня Господь. Сколько Он пожертвовал для меня. Откуда Он меня спас. И тогда начинается в сердце вот это влечение. Свои собственные интересы назад, а впереди интересы дела Божьего. Вот как это здорово, когда сердце влечет. Вот даже здесь выходят друзья петь. Хочу это сказать не в виде укора, а в виде назидания. Тех, которых влечет сердце петь. Я вот смотрю, как они аккуратно, старательно открывают рот, чтобы звук хорош получался. Они стараются, они вдохновенно поют. А кто-то еле-еле губами шевелит, еле-еле так вот слова проговаривает, не поймешь. Рядом сижу и пытаюсь послушать то, что произносит. У некоторых не могу различить. Не могу. Не влечет сердце. Не порядок сердца. И стоит об этом подумать. Поэтому благословенными работниками на ниве Божьей могут быть те, кому Бог мудрость дал и разумение, и коих влечет сердце. А как происходит, что дал Бог мудрость и разумение? Почему мне не дает? Почему тебе не дает? И бывает, этим и оправдывается человек. А у меня нету мудрости такой, у меня нету того или другого, или третьего. И вот потому я и не тружусь. Посмотрим, друзья, 31 глава, Исход. Здесь читаем, 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила. Я исполнил его Духом Божьим, мудростью и разумением, ведением и всяким искусством работать, созидать скинию, созидать святилище». Вы посмотрите, друзья, откуда у Веселиила было влечение сердца, откуда была мудрость, разумение, ведение. Я назначил, я исполнил его Духом Святым. Невозможно успешно трудиться на ниве Божьей, не будучи исполненным Духом Святым. Невозможно. Без призвания Господня, осознания, меня призвал Господь, меня назначил Господь, и исполнение Духом Святым. А исполнение Духом Святым, оно зависит, опять же, от нашего посвящения, от чистоты сердца и от нашей отдачи в рабы Господа. Исполнение Духом Святым – это практически исполнение Христом. Это практически отдавать себя каждый день в послушание Господу. И для Его целей, и для Его планов на земле. Тогда не остается времени модничать, идолам поклоняться, за похотями ходить, которым влечет ветхая природа. Не будет. А сердце будет влечь, потрудиться для вас. Работать по устройству святилища. Тем дарованием, какое каждому Господь дает. Поэтому еще одно условие. Быть исполненным Духом Святым. Без этого невозможно работать на ниве Божьей. Быть благословенным работником. Вот такой еще текст мы находим. 2 Коринфянам, 8 глава, 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил». Я свидетель. Апостол Павел пронаблюдал, настолько жертвенно трудятся на ниве Божьей церкви Македонской. Почему у них так было? Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Вы видите, чем они заняты? Вы видите, к чему влекло их сердце? Невзирая на великие скорби и гонения, невзирая на нищету, глубокую нищету, они искали, как послужить святым, как созидать дело Божие, как поддержать тех, кто трудится. Вы посмотрите, глубокая нищета, а они преизбыточествуют благодать. Почему так у них? Откуда это рождается? И здесь принцип. Ибо они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Вот это принцип руководящий. Если ты не отдашь себя в юности своей, во-первых, Господу, а потом и, как апостол Павел говорит, и нам по воле Божией. Церкви отдать себя, служителям отдать, наставникам отдать, чтобы сотрудничать вместе. Вот это тоже очень важные принципы работы в винограднике Божьем. Если не отдашь себя Господу, если не будет этого посвящения, не сможешь иметь успех и благословение, и благодать. Почему в этих верующих написано, что преизобилуют радостью и радушием и благодатью? Посмотрите, откуда рождается радостная жизнь, радушие. Радушие – это такое доброе расположение к людям, выражающееся и в гостеприимстве, выражающееся в заботе о нуждах ближних. Взор открытый, замечает человек, это нужды. Мне приходилось однажды одного братика, он пришел из мира и прожил такой жизнью, что не заботился, ни о чем не думал. Вообще ни о чем. А потом, когда пришел в церковь, и мне захотелось ему уроки преподавать. За каждым так вот наблюдаю и смотрю, чего не достает вере их, и хочу преподать урок. И вот я смотрю, братик стоит. Закончилось вечернее собрание. 23 лампочки осветительных горят. Я их знаю по счету, и их мощность, и знаю, сколько это копеечек будет стоить нашей церкви. И говорю, брат, свет. Он на меня смотрит, на лампочку посмотрит, на меня, ничего не понимает. Говорю, свет. Не понимаю. Говорю, свет горит. А уже расходится церковь, свет не нужен. Можно оставить несколько. Не понял. Я говорю, горят деньги наши. Наши церковные деньги горят. Ты понимаешь? Он не включает, вообще не понимает. Я говорю, брат, экономить надо наши деньги. А он говорит, я не знал. Вообще не знал. Я говорю, как на тот взгляд, кто должен выключать свет? Я вообще никогда об этом не думал. Горит, так горит, выключен. Вообще не работают мысли. А это о чем-то говорит? Это о чем-то говорит. Это нету настроя, ориентира такого, что здесь происходит. На следующее собрание я опять говорю, брат, свет. Он смотрит, что? Я говорю, свет. А все, уже он чуть включается. Побежал, выключил лишний, все. На третье собрание я подхожу к нему. Он не думает об этом. Опять подхожу, брат, свет. Все, он без разговора побежал. На четвертое собрание смотрю, сам пошел. Кое-что научился, кое-что понял. Вы понимаете, друзья, вот воспитывать в себе зрение такое, радушие такое, видеть, где нужда, где я могу что применить себя, это происходит, когда отдал себя Господу, а потом и братьям. Одна очень сильная беда сегодня, что находятся труженики такие, которые хотят трудиться, но независимо ни от кого. Вот мне так кажется справедливым, я вот это буду совершать, или вот это. Да нет, ты послушай, это Бог тебе не поручал. Нет, я хочу. Ну, Бог и мне должен сказать, что тебе Он это поручает. Почему мне Бог не сказал? Вот такое бывает. и человек отделяет себя в духе от братьев, от служителей, вознося себя, человек подпадает под обольщение. И это обольщение так тонко приходит, что человек не замечает. Вот мне пришлось в одной церкви быть в этом году на служении по очищению. Беседую с одним братом, который уже лет 65 или 8, вот такой возраст где-то, 30 с лишним лет член церкви. Как обычно, собеседование наедине вначале, потом предстояние в церкви. Вот. Задаю ему вопрос: братик, вы рады, что служение по очищению? Ну, это воля Божья, хорошо. А что вы можете о себе сказать? Слава Богу! Слава Богу! И так оно, знаете, в духе передается, что не лезь в мою душу. Ну, вот примерно так вот. За этим слава Богу, вот примерно так можно разглядеть. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а сразу заметно, что есть проблемы там. И я и такие вопросы, и такие. Он говорит: ты что, хочешь все выудить из меня, а потом на церкви расскажешь? Я говорю: нет, совсем не думал так делать. Вот. А просто хочу, может быть, ну, чем-то и посоветовать. Закрыт. Хорошо. Я говорю: а расскажите, как вы общаетесь с Богом? Бог вам говорит? Расплылся в улыбочке. Говорит Бог. Я говорю: как, голосом или во сне, или как? Голосом. Да? А когда вы слышали, как, что? И начинаем потихоньку Господь выводить во свет этого заблудшего человека, который считает себя работником у Бога, а он никакой не работник, а он тормоз в церкви. В прямом смысле слова. Он движение стана Божьего тормозит. Я не в смысле жаргона говорю это слово, а в прямом смысле, что как Мариам, помните, покрылась проказой и затормозила движение всего народа Божьего. 7 дней вне стана находилась. И стан стоит, невозможно двигаться дальше. И в церкви то же самое. Тормозит движение. Благовестия в церкви нет, болезни в церкви. И вот беда. Начинаю расспрашивать, как же это Бог голосом говорит. Да, вот так, с неба прям голосом говорил. Это, конечно, высота. Начинаем мы дальше. Не надо смеяться, друзья. Не надо. Это серьезный вопрос. Вот. Это высота у человека в его глазах, понимаете? Вот так. И когда мы стали больше беседовать, я говорю: а что еще у вас такое от Бога ведение бывает, и все. Говорит: я, например, вижу летающие тарелки. Ну вот так он на полном серьезе говорит. Мы серьезно, мы же в присутствии Бога, это служение по очищению, святое. И он говорит: я вижу летающие тарелки. Хорошо. А ты что, не видишь? Говорю: нет. Махнул рукой. Хорошо, а что еще вы видите? Ну, вижу, как над нашим городом демоны висят, день и ночь висят. Когда выйду, висят, вот они здесь свою работу делают. Да, ну вы что, и сейчас? Да нет, сейчас попрятались. Вы приехали, они попрятались. Ну, вот и смех, и слезы, вы понимаете? Вот смотришь на вот такое. Я еще раз спрашиваю, что же еще вы видите? Я, говорит, например, вижу бесы в молитвенном доме на подоконнике. На подоконнике и стрелы пускают. Вот кто сидит, говорит: пускаю стрелы. Смотрю, 4 стрелы пустил, одна мне попала в бок. Ох, и больно бьет. Вот так вот он говорит. А потом еще больше он меня шокировал. Вытаскивает из сумки календарь нашего братства. Настенный календарь, небольшой. А там за 2003 год, там люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. И такой закат, за темные тучи солнце садится, так вот. Он говорит: посмотри. Я смотрю, ну, календарь. Что ты видишь? Ну, говорю, вижу календарь. Ну, еще что видишь? Говорю, вижу календарь. А бесов видишь? Не вижу. Ну, как же ты не видишь? Вот видишь вот эти черные тучи, вот это ж бесы. Я говорю, вы такие вещи говорите, это странно что-то. Да то вы слепые все. Вот так вот. Я и в церкви говорил, и служителям, вы все слепые. Что это братство дошло? До чего? Бесов повесили на календарь. Я посмотрел на него, ну совсем человек совратился. Попробовал ему помощь предложить. Открытым уже текстом. Вы знаете, вы под бесовским обольщением. А началось, голос Божий слышит. Я говорю, вам надо покаяться и отречься от этого. И от этих способностей видеть это все, летающие тарелки там и все прочее. И не подумаю. Мы поставили ее перед церковью. Я его спросил разрешение. Я говорю, вы не против, если я вот эти ваши откровения церкви представим? Пусть церковь рассудит. Вы на меня говорите, что я заблуждаюсь, а я говорю, что вы заблуждаетесь. Пусть нас церковь рассудит. Он подумал, ну пусть. Разрешил. Я на церкви эти все вещи открываю. Церковь говорит, что человек заблудился. Он отказался от помощи, его отлучили. Отлучили. Недавно звонит мне. Ты знаешь, что у нас в городе засуха? Коз негде пасти. Это вы наслали засуху. Вот. Ну, такие у него понятия. Ну, видно, что человек совращенный. Вот. А началось с чего? С чего началось? Отделил себя, не отдал себя для того, чтобы сотрудником быть. Вот как апостол Павел отзывается за Тита. Это 8 глава, 23 стих. Что касается Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Принцип работы в винограднике Господнем – сотрудничество. Тесное сотрудничество. Сотрудничество с церковью, сотрудничество с служителями, вот, с братьями, чтобы одно дело делать и вместе идти. Только дьяволу удается человека обмануть, что ты особенный. Ты лучше видишь и понимаешь, это все, этот человек пошел под откос. Этот дьявол уже поразил его. А в одиночку он его очень несложно, он его не изложит. Просто не изложит. Поэтому в работе Божьей сотрудничество. Это весьма важный вопрос, чтобы нам быть хорошими работниками на ниве Божьей. А здесь учит Господь и смирению. Здесь мы друг другу подчиняемся, здесь мы советуемся, здесь мы вместе молимся, вместе боремся. И эта сила, которая не по зубам дьявола, он никак не может одолеть, когда вот люди верующие сотрудничают в молитве, вот так вот спаяны вместе, это не по силам. Поэтому только нам смиряться, отдать себя, во-первых, Господу, а потом и для церкви, по воле Божьей. Не по прихотям, там, скажем, церкви или братьев, а по воле Божьей, но отдать себя все-таки церкви. Неемии 4 глава, 1 стиха, вот еще один принцип открывает нам Библия, принцип труда. Неемии 4 глава 1 стиха. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. Вы видите, в каких условиях нужно было трудиться на ниве Божьей. Когда люди досадуют, когда издеваются, когда сердятся. И говорил при братьях своих, самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо закончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. И вот здесь принцип открывается. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении. Ибо потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену. И сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердия работать. Работа с усердием. работа в условиях, когда строящих огорчают. А такое бывает в работе на ниве Божьей, когда строящих огорчают. Это непонимание со стороны плотских верующих. Это когда бьют по рукам. Ты трудишься, а тебе бьют по рукам. Еще обзывают, унижают или еще что-то. Вы такое переживали когда-нибудь, когда бьют по рукам? А? Поднимите руку, чтобы я видел, что кто-то пережил подобное. Ну, есть некоторые друзья. А что делать, друзья? Бросить работу? Это поражение. Уйти из виноградника? Это поражение. Это оскорбление для Господина нашего, который пригласил. А куда девать оскорбление? А куда девать огорчение, издевательство? Когда бьют по рукам, куда девать? Посмотрите, куда девать. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении. Они огорчили строящих. Господу сказать, в молитве, не опуская рук, и посмотрите, у народа доставало усердие работать. Вот будешь усердно продолжать трудиться, при всем том, когда по рукам бьют, когда кто-то не понял, кто-то осудил, оклеветал, или может быть, огорчил чем-либо, непониманием каким, Господу скажешь, и хватит усердия дальше продолжать трудиться. Это принцип. Это принцип. Если не будешь так поступать, сойдешь с дистанции. Сойдешь, замкнешься в себе, руки опустишь. Да что мне больше всех надо? Обычно так и делают. А посмотрите у Неемии, как красиво получилось. Это принцип. Пожаловаться Господу. Излить ему, молиться и все, и продолжить делать. Ввиду оскорблений, ввиду огорчений, продолжить дальше трудиться. И награда от Господа непременно будет. Деяния апостолов, 20 глава. Еще перед нами пример труда на ниве Господней. Это пишет апостол Павел. Мы читаем 18 стиха, 20 глава. И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу. Посмотрите это выражение, красивое выражение, работая Господу. От этого сознания, кому я работаю, очень много зависит, работая Господу, со многим смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшимся мне. Легко ли работать со многими слезами, когда работаешь и плачешь? Когда работаешь, а есть искушения, препятствия есть, есть противники, есть те, кто желают остановить работу. Это нелегко. И молодым тоже нелегко. Но посмотрите, сознание, что я работаю Господу, это укрепляет. Это укрепляет. Вот этот принцип. Сознание, что я работаю Господу. Дальше. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Опять мы встречаем вот это выражение. Сознание, что служение я принял от Господа Иисуса. Маленькое пусть служение, или незаметное, или заметное, или большое, или среднее, разницы нет. Сознание, что я принял от Господа, это дает силы трудиться. Мне пришлось быть как-то в одной местности и ночевать в одного служителя. Церковь не маленькая там, не маленькая церковь. И этот служитель при личной беседе поделился своими переживаниями, говорит, как мне трудно нести служение. Меня просто руки опускают. Я подспрашивал, а почему? Он говорит, а потому что есть группа людей, определенная группа, в общине, которые сказали, да кто тебя поставил здесь трудиться? Да тебя люди поставили, а не Бог. Ты понимаешь, ты ставленник людей, а не Бог тебя поставил. Эти недобрые люди посеяли вот такой в его разум. И он принял это, принял в какой-то степени и внедрилось в его разум, меня поставили люди. И когда я с ним беседовал, он просто плакал, что, говорит, я не могу так нести служение. Я понял, что в его разум дьявол через негодных плотских людей внедрил ложь. И эту ложь нужно было разрушить, эту твердыню дьявола в уме брата нужно было разрушить. Разрушить чем? Словом Божьим. И на эту твердыню мы в беседе направили Слово Божие. Каким образом? Я говорю, прочитал тексты, что Господь на земле все делает через церковь, которая есть полнота, наполняющая все во всем. И то, что церковь свяжет на земле, связано на небесах. Я говорю, церковь тебя ставила? Ну, голосовали, да. А кто, сколько? Ну, все, подавляющее большинство. Я говорю, да будет тебе, брат, известно. Согласно Слову Господне, Бог через церковь тебя здесь поставил, и не малодушествуй. Иди, и да будет Бог с тобою. Он говорит, помолись за меня. Мы помолились, и он, ободрившись, осушив слезы, пошел трудиться и бороться, и стоять в проломе за дело Божие с тем сознанием, что меня Бог поставил. Через людей, через церковь, но Бог поставил. И вооружившись этим, у него и вдохновение пришло, и бодрость духа, и ревность трудиться, и так дальше. Очень важно сознавать, что служение я принял в Господе. Когда меня рукополагали на служение, и было тайное голосование, и 100% было голосов. Ни одного воздержавшегося, ни одного против. И это до сих пор меня сильно всегда вдохновляет, что служение не я присвоил себе, его дал Господь через церковь в полном единодушии. И меня это всегда вдохновляет дерзновенно нести служение, труд, при всех трудностях не сдаваться, не ослабевать. Почему? Господу работает. От Господа принял служение. И апостол Павел еще здесь говорит, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Это тоже один из принципов работы на ниве Божьей. Ни на что не взирать, ни на что не смотреть, ни на угрозы, ни на соблазны, ни на искушения, ни привилегии, ни славу, ни лесть, ни угрозы, ни на что не смотрю, только бы совершить мне поприще и служение, которое я принял в Господе. Братья и сестры, вот здесь такое есть слово. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Какая разница между поприщем и служением? Или это одно и то же? Как вы мыслите? Павел. Да, скорее, Юрий. Да, включайся.
Ну, поприще. Да. Поприще это какой-то определенный промежуток.
Так.
А служение, то есть это вся твоя жизнь должна служение.
Так, Руслан, пожалуйста. Где он? Как ты понимаешь?
Поприще это внука. Есть нагрузка определенная, которую нужно пройти, а служение, если уже сдался, не обращивая назад, написано так.
Так, хорошо. Брат Виталий, как ты мыслишь?
Я думал, поприще – это жизнь, а служение – это не служение.
Да, да, очень хорошо. Я тоже так понимаю, друзья. Поприще мое – это мой путь. Это моя личная духовная жизнь. Это мои отношения с Богом. Это моя посвященность. Это мое хождение перед Богом. А служение – это то, что верил Господь. И апостол Павел говорит, я с радостью стремлюсь совершить поприще мое и служение. Это принцип серьезный. Радость будет тогда в нашем христианстве, когда личное наше хождение, оно не идет в разрыве от нашего служения. Нельзя увлечься одним только служением и запустить вопросы личного духовного роста, личного общения с Богом, личного освящения. Это иначе в упадок и служение придет. А если поприще, личный путь следования за Господом, это все правильно, оно нормально, мы ориентируемся, что я расту духовно, мы отмечаем это у себя. Братья, вы отмечаете духовный рост у себя или нет? Руку поднять, быстрее, кто делает это? Вы контролируете свой духовный рост? Почти никто не контролирует. Братья, это беда. Да мы должны контролировать этот вопрос. Постоянно в виду иметь и держать его во внимании, расту я или нет. Меня всегда, знаете, радует, когда ко мне подходят члены церкви в личных беседах, так, в личных общениях, или когда я посещаю по домам и задают вопрос, брат, как ты видишь, расту я или нет? Ой, мне так это радостно. У человека здравый подход. Он наблюдает свое поприще, как у него с Богом, растет, не растет, как у него победа есть, нет победы. Это очень радостно осознавать. Братья, с сегодняшнего вечера займитесь этим вопросом. Все абсолютно, и кто члены церкви, и кто не члены церкви. Если вы покаялись, если вас призвал Господь, наблюдайте свой духовный рост. Если роста нет, значит есть болезнь. Ребенок маленький, он не растет в том случае, если у него болезнь есть. Или не растет в другом случае. В каком, сестры, в каком случае еще не растет? Не кормлять. Питания нема. И не растет. Поэтому, чтобы рост был, нужно духовное питание. И причем лично самим об этом прежде всего заботиться. Братья-служители – это само собой, а лично каждый должен заботиться. Ежедневно здоровая пища духовная, не суррогаты какие-то, заменители там, видики там и видеоклассы там и фильмы псевдохристианские. Не эта пища, от нее роста не будет духовного, а будет болезни и упадок духовный. А Словом Божьим, чистое словесное молоко возлюбите, дабы возрасти от него во спасение. И для этого отложивший остаток злобы и так дальше, и тому подобное, очищаться. И тогда будет духовная здоровая жизнь. И тогда, говорит, с радостью совершать буду и поприще, и служение. Братья и сестры, могу свидетельствовать, очень много радости в жизни, посвященной Богу. Она нелегкая, много труда. Много искушений, нападок, но столько радости. Почему? Потому что это на ниве у Господа. Есть сознание, меня призвал сюда Господь. Он поставил, Он здесь, я вместе с церковью, вот мои соработники, вот мы вместе одно дело делаем. Какая радость в этом? Братья, вы же будущие отцы. Как вы будете учить своих сыновей, дочерей, пути Господним? Как вы будете учить им преподавать истины в домашней церкви? Учитесь сейчас проповедовать. Учитесь, вам надо это будет делать. Я бываю вот в семейных лагерях, или так вот семьи посещать приходится, и всегда интересуюсь вопрос домашней церкви. И нередко приходится наблюдать, что отцы не способны организовать домашнюю церковь. Не получается. Почему? А потому что поприще вот такое вот слабо движется, на личном поприще, на личном духовном уровне, слабости, не глубоко, все так по поверхности скользит, и от этого нету увлечения Богом, нету увлечения путем Божьим, истинами Божьими. Я вот потому и не удивляюсь, что у вас нету карандаша, авторучки, бумаги, записать, ну, какие-то принципы, все это собрать в сокровищницу свою. Это и не удивляет тогда. Нету вот этого влечения, влечения сердца. Наше время уже вышло. Друзья, мы будем заканчивать. Еще есть некоторые другие принципы служения, поведения на работе у Господа. Но давайте мы помолимся. Поблагодарим Господа, что Он зовет нас трудиться. Пусть поможет Господь все эти принципы поведения на ниве Божьей, на работе у Господа, воплотить в жизнь поскорее и принести Богу добрый плод на ниве Его. Аминь.